маленькое замечание в отношении того процесса, который имел место в нашей русской истории. Флоровский в своих «Путях русского богословия» говорит: «Вступивши однажды в немцы, выйти из них очень трудно». Это, кстати, приводит мысль не кого-нибудь, а Герцена. «Вступивши однажды в немцы, выйти из них очень трудно». Этим он показал ту сложность ситуации, в которой мы оказались. А вот замечание уже самого Флоровского, которое имеет немаловажное отношение к нашей действительности, поскольку касается непосредственно нашей школы. Он следующее пишет относительно нашей академии. Ну, точнее, если говорить славяно-греко-латинской. Уже в 1700 или 1701 году она была перестроена по киевскому образцу в латинскую школу под протекторатом Стефана Еворского. Замечание очень серьезное, и его нужно иметь в виду, поскольку, когда мы с вами говорим о мощном воздействии Запада на всю нашу жизнь и культуру, то мы же не должны забывать, как это воздействие отразилось и на духовных школах. Вы знаете, что Киево-Могилянская академия наша была устроена по образцу латинских, то есть католических духовных школ. И вот в это время, то есть через 15 примерно лет после ее возникновения в Славяно-Греко-Латинской академии, тот же процесс очень решительно и прямо был осуществлен и в рамках этой академии. Она также была перестроена по этому принципу. Более того, даже греческий язык был исключен из преподавания. Настолько решительно была проведена эта реформа. И я боюсь, что я в следующий раз вам, может быть, не скажу, вам еще обозначу одну мысль. Мысль, которая прямо относится к нашему с вами курсу и оценке эпохи после той, о которой мы с вами говорили. Речь идет об эпохе начала нашего века, о так называемом религиозном и философском возрождении, связанном с известными громкими именами наших отдельных русских мыслителей XX века. Я просто хочу к вашему сведению преподнести мысль Флоровского, которая, по крайней мере, по меньшей мере, заслуживает внимания. Говоря о Западе, Флоровский пишет: «Замена богословия религиозной философией...» Очень замечание серьезное. «Замена богословия религиозной философией характерна для всего западного романтизма, в особенности же для немецкой романтики. И в русском развитии это один из самых западнических эпизодов». Повторяю еще раз, речь идет о начале 20 века. «И в русском развитии это один из самых западнических эпизодов».
Русское возрождение?
Да, так называемое русское возрождение. Я бы его назвал бы лучше русским религиозным вырождением. Там немножко перепутаны буквы, как мне кажется. Потому что если говорить о русском религиозном, то ясно речь может идти о русском православном. Как раз православие это там и претерпело колоссальное вырождение в работах многих, если почти, чуть ли не почти всех русских мыслителей начала 20 века. Ну хорошо, друзья мои, это просто несколько замечаний в качестве разминки перед той темой, которую сейчас я хочу предложить вашему вниманию. Именно речь идет о богословских воззрениях к славянофилу. Хотя предупреждаю вас, 95%, на 95% речь будет идти о Хомякове. Первое, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Но любопытный факт, что из русских мыслителей, ну, которые, естественно, так сказать, по самой истории мы называем православными мыслителями. Так вот, из русских мыслителей или так называемых непатентованных богословов, то есть те, которые не кончали духовных академий и школ, кажется, никто не внес такого вклада в богословие, как старшие славянофилы, в частности, в экклезиологию, конечно. И тем не менее, никто так мало не известен, как именно они. Я говорю о нашем школьном богословии, то есть том богословии, которое изучаем мы с вами. Ни в школьно-богословской, ни в учено-богословской среде даже Хомяков, не говоря уже Кириевский, там Аксаков, Самарин, Кошелев и другие, они практически неизвестны. Они обходятся совершенно стороной. И это тем более парадоксально, что имена вот таких мыслителей, как Соловьев Владимир, который открыто и прямо защищал пантеизм, Спинозы причем, пантеизм не какой-нибудь, а пантеизм Спинозы, ревностный поклонник папского примата, его Россия и Вселенская Церковь, да, вся дышит защитой идеи примата римского первосвященника, называвший православие греко-католической синагогой в письмах своих. И этот Соловьев всем прекрасно известен в любой духовной школе. Ну, прекрасно, смотрите, все слышали его имя, по крайней мере. Бердяев, который вообще нисколько не считается ни с каким ни писанием, ни преданием, провозгласивший примат свободы над бытием. Что такое примат свободы над бытием? Нужно же понять, что речь-то идет, когда мы говорим «бытие», тем более сущность бытия, мы говорим о Боге, о Боге, который в христианском понимании есть любовь. И в данном случае это полное неспровержение основного принципа бытия, если хотите, религиозного принципа, примата именно любви над свободой. Здесь провозглашается примат свободы над бытием. А главное, что человек, открыто издевавшийся над святыми отцами, который с издевкой писал о исихастах, смотрит на пуп и созерцает фаворский свет. И так далее. Бердяев всем известен. Федоров, Николай Федорович Федоров, наверное, слышали тоже такого? Еще бы, который призывал всех к общему делу воскрешения предков с помощью науки и недвусмысленно, что явствует из его писем, и магии, и оккультизма. Он известен всем. Василий Васильевич Розанов, ну кто ж его не знает? Это откровенные оскорбления Христа и Церкви. Причем такие резкие, что, боже мой, содрогаешься подчас. Так я просто вот привожу вам несколько имен специально, чтобы показать, что вот эти имена известны. Имена какие? Каково их отношение к православию? Можно подумать, каково отношение их и к православной науке, к богословию? Известны. Хомяков же, который столько положительно внес богословию, славянофилы, их никто и не знает. Вот тот первый факт, на который, ну, невольно обращаешь свое внимание, когда касаешься этой темы. В чем причина того, что славянофилы неизвестны? Я бы сказал, назвал бы, может быть, несколько. Российское общество, кстати, напоминаю вам, что общество и народ разные понятия. Общество – это интеллигенция и высший свет. А народ есть народ. Так вот, российское общество их времени был уже настолько далеким от церкви, а официальное богословие наше, ну, академическое богословие, или как принято называть, школьное богословие, так пронизано схоластикой, вот этим вот латинско-западным влиянием, что борьба славянофилов за создание своей культуры, своей именно национальной, самобытной культуры, за возвращение к забытому святоотеческому опыту богопознания оказалось совершенно чуждым и обществу, и, увы, академическому богословию. Общество, когда увидело, что славянофилы призывают к православию, к преданию православному, к познанию в единстве любви, увидело в этом какой-то жалкий консерватизм, просто ретроградство какое-то, отступничество от всего того передового, чем оно живет. А богословие наше официальное, я сейчас скажу совершенно парадоксальную вам вещь, вот эти призывы к возвращению на забытый путь опытного богопознания как измену православия, угрозу ему. Еще бы. Помните, я вам приводил пример о постановлении комиссии духовных училищ в 1825 году, которым категорически запрещалось кому-либо из преподавателей читать свою богословию. Тогда богословие было женского рода. А богословие предписывалось читать только по богословию Феофилакта, которое, это богословие, списано с богословия протестанта-лютеранина Буддея. По этой богословии Буддея и преподавать. Причем категорически запрещалось преподавать на русском языке, только на латинском. К вашему сведению, когда я учился в академии, вот так вот, как вы сейчас, то один из наших почтенных профессоров-протоиереев, не буду называть его имя, бегал, он любил бегать по классу, шевелить всем головы, и мы тогда не могли понять, что такое. Буддея, Буддея, Буддея надо изучать. Вот основа веры. Ну, кто такой Буддей? Что за Буддей? Оказалось, вот какой Буддей. Он был еще воспитанник старого духовного образования, духовной старой школы. Так, и он-то знал, кто такой Буддей, и по кому надо учиться. По Буддею не вздумайте по святым отцам. А то неизвестно, куда впадете. А Буддей все знает. Он же лютеранин, немец, все по полочкам разложено, что еще нужно? Так вот, вы понимаете, удивительная вещь какая. И обществу, и академическому богословию выступления, в частности, Хомякова, прямо показались угрозой и какой-то нападкой на православие. Поэтому, кстати, Хомякову, этому истинному патриоту своего отечества, истинно православному сыну, так свои православные сочинения и не удалось издать во время своей жизни. Хотя очень хотел. Их издали спустя 19 лет после его кончины. То есть только в 1879 году. Судьба трудов его сподвижников очень напоминала его судьбу. Единственный, можно сказать, крупный исследователь творчества Хомякова, профессор Заветневич, в связи с этим писал, я вам зачитаю, «Хомяков все еще остается у нас непризнанным. Хомяков не признан потому, что не понят. Не понят потому, что не изучен. Не изучен потому, что в жизни просвещенного класса нашего общества, в областях как умственной, так еще более религиозно-нравственной, было и есть слишком мало условий, благоприятствующих изучению и пониманию этой колоссальной личности. окрещенный еще при жизни односторонней кличкой славянофила, он и по настоящее время вращается в нашем образованном обществе с этим убогим ярлыком, скрывающим от глаз малочитающих и еще менее думающих людей изумительные богатства и разнообразие действительного содержания души этого феноменального по своим дарованиям человека. Здорово, конечно, написал Заветневич, и вообще посвятил буквально, можно сказать, свою жизнь изучению творчества Хомякова. Его монография о Хомякове, я вам скажу, тоже в своем роде замечательное сочинение. Имейте в виду, книга так его, монография так и называется, «Алексей Степанович Хомяков». Это в двух томах, издано в Киеве в 1913 году. Вот, итак, наследие славянофилов изучено очень мало, а на самом деле там поставлены проблемы, которые для настоящего времени, слышите, вот кончается второе тысячелетие, 20 век, вступаем в 21-й, вот-вот, скоро наступит. Проблемы, которые он поднимает, имеют необыкновенно актуальное значение для нашего времени. Одна из этих проблем – Россия и Запад. Проблема широчайшая, имеющие жизненно важное значение. Как Россия должна реагировать на Запад? Как она может быть включена своей культурной жизнью, религиозной жизнью, в жизнь Запада? Как она должна реагировать на все то, что совершается там, на Западе, в области мысли, в области религии, в области культуры? Как мы должны понимать западное богословие? Не в смысле отдельных там идей, а в самих истоках богословских. Что там верно? Почему Запад стал именно вот таким, каков он есть? Столько вопросов я вам скажу. И как блестяще их разбирает Хомяков. Вообще, друзья мои, я бы очень посоветовал вам, чтобы вы все-таки хоть немножко подержали в руках Хомякова и попытались его хоть чуть-чуть, ну, почитать. Да, это же в высшей степени поразительный просто писатель по своей глубине, по уму, по православности, по многим, так сказать, параметрам. О чем я говорю? О каких его работах? Нас интересуют, естественно, его богословские работы. У него есть много других работ. Вы знаете, как-то они для меня не очень интересны. В частности, его работа большая по всеобщей истории. Там, ну, есть там оригинальные идеи, с которыми можно соглашаться, можно и возражать. Вот. А вот богословские его работы чрезвычайно интересны. Все они сгруппированы во втором томе издания его сочинений. Обычно это второй том его сочинений. Какие это работы? Первая очень маленькая совсем работа. Называется «Опыт катехизического изложения учения о церкви». Или, как он ее написал, «Церковь одна». Кстати, он не подписался, когда ее написал. Выдал ее за перевод с греческого, а митрополит Филарет Дроздов, когда просмотрел ее, говорит: нет, эта работа не греческая, это у нас написана работа. В общем, мудрец был, потрясающий, конечно. Да, ну потом-то ясно стало, кто ее написал, но вначале он даже ее скрыл. И следующих я бы назвал его работы. Это несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. Интереснейшие, я вам скажу, статьи. Это его ответы на публикации там на Западе. О западных вероисповеданиях. Затем письма к Палмеру. Это известному англиканину. Вот, собственно, это главные его такие работы. У него есть интереснейшее толкование, например, на послание к Филиппийцам, вот это «не восхищением не пщева», дает совершенно другой, прямо другой совсем смысл. Да вы только посмотрите и увидите, и просто невозможно не согласиться с его пониманием, насколько он точное и верное дает понимание этого сложнейшего места, о котором Флоренский написал целую, помните, работу «не восхищение не пщева». Они все небольшие это работы. Сам томик, просто один томик занимает все его богословские сочинения, в одном томике помещаются. Что главное, что составляет центр внимания Хомякова? Совершенно очевидно. Учение о церкви. Понимание церкви. Вот центральный вопрос. Хомяков весь в учении о церкви. Флоренский в своей работе о Хомякове писал, всякий вопрос о славянофилах на 3/4 обращается в вопрос о Хомякове. И сама славянофильская группа мыслится как Хомяков и другие. Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли. Не только, или точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он ведь преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов. Православие, или точнее, церкви. И вот дает дальше характеристику славянофильства. Славянофильство есть мировоззрение, по замыслу непосредственно примыкающее к церкви. И Хомяков – центр славянофильской группы. Властитель славянофильских дум. Хомяков – весь мысль о церкви. Это Флоренский пишет в своей работе около Хомякова. Кстати, работа неинтересная. Не только неинтересная, работа просто странная даже, непонятная. Я ничего хуже не читал у Флоренского, хуже этой работы. Когда он ее выпустил, он встретил очень сильную критику. То, что он написал, это какое-то странное даже просто явление. Совершенно непонятно. Он критикует Хомякова, пытается показать, что он слишком рационалистичен и неверен. Хомяков в своем понимании церкви. Вот так. Ну, вот сейчас мы с вами разберем это, вы сами посмотрите, в чем причина такого отношения. Конечно, он тут ставит целый ряд вопросов, Хомяков, своих в этих записках и в этой маленькой даже брошюрке. Какова природа церкви? Какой себя находит личность в церкви? Что произошло с церковью на Западе? Как это отразилось, повреждение христианства отразилось на всей западной культуре? Каковы последствия этой деградации христианства для всей жизни Запада, общественной, в частности, политической жизни, его философской мысли. И, наконец, он ставит вопрос, который в 20 веке стал столь актуален. Что, на какой основе возможно восстановление христианского единства? Я попытаюсь дать ответы, его ответы на эти вопросы. С чего начинается его маленькая работа «Церковь одна»? С определения церкви. Определение совершенно необычное. Вы его не встретите нигде. Не его, а такого определения не встретите нигде. Ни в одном, конечно, богословском учебнике. Он определяет его так. Я вам зачитаю. «Единство церкви, – пишет он, – необходимое из единства Божьего. Ибо церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати». Что интересно в этом определении? Перенесение акцента с человеческого, будем говорить, центра на божественный. Он говорит, что церковь не общество людей. В первую очередь это не общество людей, а в первую очередь это единство, вот то духовное единство. Он называет это единством Божьей благодати. То духовное единство, которое присуще множеству лиц. Множество разумных творений, единство Божьей благодати. Такого определения действительно церкви мы не знаем. Вот, кстати, я хочу вам в качестве иллюстрации привести. Например, определение пространного катехизиса. Помните вы? Вы уже забыли? Ничего не помните. Церковь есть от Бога установленное общество человеков. Вот так. соединенных православной верой, законом Божиим, священначалием и таинствами. Православный катехизис. У митрополита Макария, знаете, как определяется? Церковь есть общество православно верующих и крестившихся в Иисуса Христа. Знаете, как здорово? Архиепископ Филарета Черниговского. Церковь есть общество верующих во Христа, установленное Господом, соединенное Словом Божиим, таинствами, священначалием. Всюду общество. У митрополита Платона Левшина. Это собрание человеков в Иисуса Христа верующих. Есть и называется церковь. Всюду, всюду, красной нитью проходит вот это вот совершенно западное понимание церкви. Это общество людей, объединенных чем? Вот тем-то, тем-то и тем-то. Любопытно, что именно Хомяков на основании святоотеческой мысли впервые вдруг громко заявил, что церковь не общество людей в первую очередь, а единство, единство Духа Божьего, присутствующего в тех, кто покоряется благодати, то есть, кто живет по Евангелию, кто живет по-христиански. Церковь-то установлена Христом. Не общество апостолов образовали церковь, а Дух Пятидесятницы, сошедший на всех тех, кто был здесь, их образовал в церковь. Вы слышите? Единство Духа образовало их в церковь. До этого они были. Вот были ученики? Были. Церковь? Нет. Когда началась церковь? Когда единство, вот этот единый Дух Святый почил на них и соединил их в церковь. То есть церковь – это в первую очередь единство Духа Божия. Или, как он неточно выражается, действительно, можно формально придраться к Хомякову. Единство Божией благодати. Речь идет, конечно, не просто о благодати, а о единстве именно Духа какого? Святого. Духа Пятидесятницы, который вот это вот все множество учеников Христовых образовал в единое тело Церкви. Вообще интересное определение, я вам скажу. И оно вполне соответствует Священному Писанию, самой истории возникновения Церкви, так и святоотеческому духу.
А если о ветхозаветной церкви
говорить? Это в переносном смысле мы употребляем слово «церковь». В переносном смысле. Так же, как мы говорим, языческая неплодящая церковь. Слыхали такое? Или церковь лукавнующих. Слышали об этом? Так, ветхозаветная церковь. Вот эти все понятия точно подходят под те определения, которые я вам зачитал. Там верно. Там общество людей, объединенных чем? Единомыслием, единоверием, единоначалием. Там верно.
Дух Святой же действовал в тех людях ветхозаветных?
Не только ветхозаветных, и среди язычников действовал.
Да, но они же были тоже объединены.
Чем?
Святым Духом. Первые были верующими.
Вот тут-то как раз мы и говорим о Духе Пятидесятницы как таком принципиальном явлении, которого в истории человечества никогда не было. Слышите? Пятидесятница – это явление уникальное. Дух Божий действовал? А как же? И нашашеся вверху, помните, воды. Так что же теперь? Дух Божий всегда действует. И нет такого момента, чтобы он не действовал. Иначе все бытие тут же бы исчезло, превратилось в небытие. А мы говорим о принципиально новом, которого никогда не было. Церковь – нечто, чего не было. Созижду церковь мою. Созижду. Слышите? Христос живет. Уж кажется, церковь. Нет, созижду. Лучше для вас, чтобы пришел Дух Святый. Вы слышите? И, по-моему, еще пока никто не дерзал сказать, что церковь возникла ранее Пятидесятницы. Все говорят, основание церкви с Пятидесятницы. Это уникальное, уникальное явление в мировой истории, когда совершенно особые действия Духа Святого. Посмотрите, особые. И пророки говорили Духом Божиим, и Валаам у вас лица заговорила тоже. Но от этого мы не скажем, что значит здесь уже была церковь. Нечто принципиально иное. переносном смысле мы употребляем церковь. Церковь ветхозаветная, церковь языческая, неплодящая. Но вот это как раз слово «употребление», оно оправдано с точки зрения тех определений, которые вот я вам только что сейчас зачитал в наших учебниках. Но оно никак не может подойти под то определение, которое дает Хомяков. Никак языческую церковь не назовешь единством благодати Божией. Никак. Хотя благодать Божия действовала? Конечно. Нет. Мы имеем здесь место с принципиально иным явлением. В этом особенность хомяковского определения. Я скажу, при неточности его выражений идея его очень верна. Идея сама. А уж точность выражения – это уже, так сказать, второстепенное явление. Таким образом, по Хомякову, оказывается, церковь – это не общество людей, в первую очередь, а единство Духа Святого, пребывающего в этом обществе. Общество было, а церкви не было. Апостолы были? Были. Церковь была? Нет, еще не было. Вот о чем. Вот о чем он говорит. Это серьезнейшее замечание. То есть это даже не замечание, а это, если хотите, это переворот в богословии, в экклезиологии, который, мне кажется, и до сих пор даже как-то не оценен вполне, поскольку мы, увы, в наших духовных школах так и проходим по-прежнему. Общество людей объединенных. И любой протестант с восторгом подпишется под этим. Они не давали определения, вот в чем дело-то. Святые отцы настолько были странными людьми, что-то не давали определения, как вот все по полочкам, что потом сделали наши великолепные схоласты. По поводу их Эразм Роттердамский великолепно писал. Ну что апостолы? Ну что апостолы? Совершали Евхаристию? Да. Причащались? Да. А мог ли хоть один апостол сказать, а в какой точно момент совершается присуществление? Когда какое слово произносится? Ни один из них не мог сказать. А наши-то фомисты, скотисты вам точно определят до последней йоты, когда и в какой момент. Это Эразм, сам католик. А смотрите, сколько злой иронии у него по этому поводу. Действительно, ни апостолы, ни святые отцы не занимались такого рода деятельностью, чтобы вот взять и точно определить. Когда Николай Рерих, однажды встретив Блока, сделал ему так, сказал: «А почему вы не посещаете наши религиозно-философские собрания в Питере?» Блок, знаете, что ему ответил? «Там говорят о несказуемом, невыразимом». Здорово ответил. Там идет болтология о Боге и остаются без Бога. Вот как бы нужно было перевести этот ответ Блока, кстати. Это поразительное явление. Что хотите?
А вот все наше богословие есть тоже сказание невыразимое.
Какое богословие?
Все наше богословие.
Попытка говорить, да. Совершенно верно. Но одно дело говорить на религиозно-философских собраниях с вином, с дамами, да, и с сигарами во рту. Правда? Другое дело, то, как говорили отцы, с постом, молитвою и воздержанием. Совершенно разные вещи. Можно литургию записать на магнитофоне, и человек, который, или всенощной, допустим, не может пойти по болезни, завести, поставить на магнитофон и стать или сесть, в зависимости от состояния здоровья, перед святыми иконами и помолиться. На магнитофоне пока пройдет, это там всенощная литургия. А можно включить и послушать, как там поет хор, и даже посмеяться, и делать реплики, и поболтать даже во время этого. Вот вам другое отношение, понимаете, в чем дело? Вот по-разному можно относиться к этому. Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать вам, друзья, ни в коем случае и никогда не позволяйте делать вот второго. Богослужение есть богослужение. Если записали уж на магнитофоны, то надо сказать и своим родным там, и близким, и самим. Нельзя заниматься профанацией богослужения. Хотите? Пожалуйста, все. Все, вот, все замолкает. Все. И никто, и ни слова, ни звука. И идет богослужение. Вот так. А нельзя профанировать, превращать, слушать богослужение в качестве каких-то развлекательных, знаете ли, моментов времени. Во что мы тогда превращаем? Богослужение. Не для этого оно должно записываться, если кто-то записывает. Ну ладно, это просто замечание, которое, кстати, для нас это имеет большое значение, потому что для светских людей это просто один из моментов или одна из возможностей развлечения. Для них вся культура – это развлечение. Мы же должны показать, что это такое. Извините, мы не можем позволить дать свое богослужение для развлечений. А по телевизору вообще бы я бы считал невозможным богослужение показывать. По телевизору. По причине очень простой. По телевидению внимание отвлекается. Отвлекается внимание от того, ради чего совершается богослужение. Мне вот многие говорили, что показывают там пасхальное богослужение. Я знаю, ну некоторые не могут пойти. Больные люди все. Говорят, я говорю, ну и как, молиться невозможно. Я говорю, а почему невозможно? Да то показывает священника, то там епископ покажет, то там хор покажет, то колонну покажет. Это все, говорит, это получается не богослужение, а именно, ну, в общем, типичная телевизионная вот, программа, и больше ничего. И как же быть, говорят. Я говорю, если не можете как, вы вот что сделаете. Звук оставьте, а видео выключите.
Так там комментируют.
Да, еще плюс комментарии, совершенно верно. Да, вот этот комментарий тоже мешает, совершенно верно, да. Еще плюс этого комментируют, ни к селу, ни к городу. То есть для них это просто шоу. Для них это шоу, больше ничего. Поэтому вот с телевидением я бы решительно бы сказал, лучше не пользоваться им в этих целях. Не было этого. Я помню, как началось это, когда начали ходить обвешиваться сначала фотоаппаратами, потом телетрубками, не было ничего. Это дико, просто в храме, что же такое вы подумаете? Что такое богослужение? Это молитва. Вы скажите, можно позволить кто-нибудь себя молящимся фотографировать, если он молится? Ну, не знаю, кто-нибудь здесь хотя хоть раз, хоть знает молитву, позволит себя фотографировать молящимся? Скажите. Я не знаю, это невозможно себе представить. Это же абсурд полный.
А хиротесию можно фотографировать?
Я считаю, что можно сфотографировать этого человека после хиротесии, после всего. Пусть оденется он, и вы его сфотографируете. Так, как было у нас раньше. Хиротонисуют епископа. И после хиротесии, после литургии, все участники хиротонии собираются и их фотографируют. И на последнем месте сидит новопоставленный епископ. Прекрасно. Никаких возражений. Но когда богослужение превращает в своего рода какой-то чуть ли не спектакль, когда снимают, ну-ка повернитесь туда или сюда. Да, вот это, я считаю, это ни к чему. Друзья мои, это, вы же понимаете, нарушает что? Ну, саму идею богослужения, благоговение, молитва. И вдруг здесь мы начинаем щелкать. Да еще плюс со вспышками. Народ весь это прям, ну подумайте, что это такое? Нарушается благоговение. Все, что нарушает благоговение, не может иметь места в церкви. Более того, посмотрите, что это творится. Они заходят в алтарь, как хозяева, помещают фотографии, чаша, евхаристический момент и фотографии в чашу. Посмотреть, что же будет сейчас превратиться. Хлеб и вино в младенца сейчас превратится закланно. Что вы, оглашенные, изудите. Специально стояли люди, которые не пускали уже. Даже до этого доходило. Сейчас, допустим, этого нет. Ладно, может быть, есть причина, почему это... Да, но все равно вот в лавре. Хорошо, херувимская начинается? Закрывает. Обождите. Евхаристический канон начинается? Обождите. Опоздали? Подождите. Верно. Все, что нарушает благоговение, все должно быть исключено из церкви. К сожалению, вы слышите, хоть кто-нибудь говорит об этом когда-нибудь?
Никогда
почему-то не говорят. В чем дело? Я не понимаю.
Не будем говорить.
Я не понимаю. Надо самим строго следовать тем принципам жизни, которые мы избрали. И не надо смотреть ни на что, ни на какие, а там авторитеты или не авторитеты, а с своей стороны делать все возможное для того, чтобы исключить превращение нашего богослужения в развлекательное шоу.
А что... как относится, что оправдывает это как бы своего рода проповедью?
Ничего подобного. Я не вижу в этом никакой проповеди. Потому что эта телевизионная программа с богослужением смотрит в качестве именно вот такого развлечения. И больше ничего. Ничего это не даст. Чепуха это все. Это обман. Не может богослужение, то богослужение оказать на человека положительное внимание, когда человек смотрит на это не как на богослужение. Чепуха это все. Это неверно. Напротив, нас будут уважать. Вы слышите, не только уважать, я не знаю, даже глубоко уважать, если мы не будем позволять этого делать. Хотите сфотографировать священника? Ну, пожалуйста, выйдем вот сейчас на паперть. Ну, давайте сфотографируемся. Кого-то рукополагают, все, пожалуйста, после службы, давай, как хорошо. Вот в день рукоположения его сфотографировали. Пожалуйста. А то это в алтаре там стоит подсматривать. Чок! Есть моменты, и давай подряд. Одно это. Что? Что делать? Я не понимаю. Я уверен, что человек потом будет, когда душа его пробудится, он будет страдать от этого. Что он в этот момент своей жизни, таинство когда, и он превратил его во что? В театр.
Алексеевич, нельзя вот это вот явление связать вообще в целом, так сказать, с упадком церковной дисциплины?
Ну, видите, жизнь очень многое перемешала, конечно. Сейчас вы не можете этого сделать в храме. Женщина там, когда мужчин там почти никого нет, если попробуйте, поставьте. Да, это довольно трудно, особенно не так давно. Это было невозможно, потому что одни женщины. Да, но там, где это возможно, он в семинарии у нас, посмотрите. Там все-таки это такой вот, как отец Никон тогда учредил. И немножко там это поддерживается, действительно. Женщины так и стоят там слева. Мужчины все стоят справа. И, кстати, очень хорошо. И это, кстати, правильно. В храме уже все, нет мужа и жены. В смысле, вот их. Они сейчас постойте отдельно. Отдельно постойте. А тут за ручку взявшись. Вот стоять на клиросе. Или в храме то же самое. Ну что же это такое? Нет благоговения просто, я вам скажу. Утеряли действительно очень многое из такой здоровой церковной дисциплины. Но еще, это неудивительно все-таки. Времена были тяжелые. И понятно, нарушено много. Восстановить это сложнее. Где возможно, надо восстанавливать. Это имеет большое значение, вот это внешнее поведение. Еще раз вам повторяю. Игнатий Брянчанинов, пятый том, приношение монашеству, современному монашеству. Подумайте, с чего начинает? С внешнего поведения иноков. Это имеет действительно большое воспитательное значение. Дисциплинирует дух человека. Делает его правильным, не расхлябанным, не развязанным, а дисциплинирует этот дух человека. Это очень необходимо в христианской жизни. Это совершенно необходимо. Я вот все время говорю об этих фотографированиях и всю историю, сколько я здесь преподаю, все время, так сказать, воюю с фотографированием и с криками, с воплями бесчинными хора. Да, все это уже знают, наверное. Ну, нужны же Дон Кихоты. Без них невозможна жизнь, я вам скажу. Что? А вот-вот то же самое. Вот придумали. Ну, вот не было же, не было. Как хорошо каждый день в тиши. В тишине нет вот эти вот пустозвонства, как консервные банки там это. Ну, что тут будешь делать? Вот что-нибудь, но придумать, а? Вот чем-нибудь наше богослужение, да... Ну, хоть что-нибудь интересненькое должно же быть. Правда, что стой. И не знаешь, что делать. А то хоть что-нибудь-то. То вспышечка сверкнет, то кадило погремит. Да. То с телевизионной трубкой побегает. А ну, глядишь, развлечение. То хор грянет так, что содрогнешься. Да. Вот. Ну, и так оно ничего и пройдет время-то. Жизни. А там и помирать пора.